5000 лет назад Господь Кришна поднял холм Говардхана. Это одно из самых великих чудес, которые произошли за последние 5000 лет. Тем более те, кто были в Индии, они видели этот холм, он кажется таким небольшим, хотя протяженность его довольно-таки большая. Протяженность его в округе, если обойти его, это получится где-то 22 километра. А в длину он получается километров около 8, где-то 8-9 километров в длину. Но 5000 лет назад это была очень огромная гора, таких сейчас нет. В высоту холм Говардхан был около 15-16 километров. И вот мы расскажем эту историю сегодня. И также немного поговорим о том, кем является в этом мире живое существо. И как оно должно относиться к таким деяниям. Итак, мы сегодня почитаем 4 главу. Четвертая глава, которая называется «Божественное знание». Текст 9. Текст очень известный, многие знают этот текст. Можно прочитать вместе. Джанма карма ча ме дивьям.
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 Эвам явити татватаха.
Эвам явити татватаха.
Эвам явити татватаха.
Эвам явити татватаха.
Сяктвадихам пунарджанма.
Сяктвадихам пунарджанма.
Сяктвадихам пунарджанма.
Сяктвадихам пунарджанма.
Найти мамети соджуна.
Найти мамети соджуна.
Найти мамети соджуна.
Найти мамети соджуна.
Джанма карма ча ме дивьям.
Джанма карма ча ме дивьям.
Эвам явити татватаха.
Эвам явити татватаха.
Сяктвадихам пунарджанма.
Сяктвадихам пунарджанма.
Найти мамети соджуна.
Найти мамети соджуна.
Перевод. Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Комментарий. В 6 стихе рассказывалось о том, как Господь нисходит в материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий. И то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное сияние Господа Брахма-джоти, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность возвращения в материальный мир. Однако преданные, постигшие божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Абхайтамачхитам анадим анантарупам. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они суть одна и та же Верховная Личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов. Но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах Пурушабхатхини Упанишад сказано «Эку дева нитья лилану карто бхата вяпи хриди атар атма». Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, и их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавад-гиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога, не тратит времени на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Таттвамаси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний, и обращаясь к Нему, говорит «Ты и есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога», очень быстро обретет освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигнет совершенства, что подтверждается в Ведах. Там «Эва видит твати мритю эти, наньях панха видяте ананья». Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смерти, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Шрита Шватара Упанишат 3.8. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так, если человек не сознает, что Кришна – Верховная Личность Бога. Он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества и потому никогда не сможет обрести освобождение. Как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы, гьяни, могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих кичливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны, опираясь на веру и знание. Тогда мы сможем достичь совершенства. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитам инатасмай шри гурве нама шри читани манабхиштам сарвидам яна бутале свами рупам канаматьям дадати свам падантикам Вандехам Шри Гуру Шри Утапада Камалам Шри Гуру Вайшнам Шам Шри Дупам Сагритам Сахаганам Рунатам Гитам Там Сарживам Садвайтам Саватутам Париджана Сахитам Кришна Читанья Дева Шри Раде Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Ша Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагарпате Копишта Гопика Канта Раде Канта Наустуте Тапта Канчана Горанге Раде Вриндаванишвари Вишабану Сута Деви Пранамами Харибри Панчакалпа Тарупняща Крипа Синду Мевача Патитанам Павани Пьо Вайшна Вибьо Намума Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васамильо Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари Хари Рама Хари Рама 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 Хари Хари.
Для того, чтобы у нас катха была более успешна, пожалуйста, поближе сядьте. Вот с того края тоже. Итак, мы сегодня немного поговорим с вами, что же такое вера. Итак, философы говорят, что веры бывают разными. Вы сейчас мне поможете, какие бывают веры вообще? Любое определение.
Христианская.
Вот, говорят, христианская вера есть. Еще какие веры?
В Бога Единого.
Есть, в Бога Единого верят, да. Еще какая вера может быть? Ну, это железная логика. Если уж христианская, то можно там адвестийская, и адвентийская, и православная, и мормоновская можно. Еще какие веры?
Вера в человека.
Да, вера в человека бывает. Может, что-то свежее. Вера в человека бывает.
Коммунизм.
Бывает в коммунизм, да. Просто в будущее. Или, другими словами, в?
Судьбу.
Судьбу бывает. В? В счастье, в счастье. Обычно мы будущее связываем с чем? С счастьем, да? Никому не хочется думать, что счастье будет.
счастья не будет. Потому что счастья будет. Еще вера, что есть. Ну, все спектры смотрим, а то мы как-то все на Бога, с одной стороны.
Кришну,
Гуру, так, еще. Просто в любовь.
Научно-технический прогресс.
Научно-технический прогресс. Развиваем эту тему. Тему эту развиваем.
А, маниста. В свои силы.
В маниста, в манизм, да, еще. В свои силы, да, еще что?
В семью.
В семью. Вот у бредных, интересно, у них такое позитивное мышление. Вот. Им даже намекаешь, они все туда даже смотреть не хотят. Есть вера, знаете, вот. Есть вера, ко мне подходят недавно молодые люди. Говорит, а вы знаете, как в том я? А мы, говорит, сатанисты, говорит, видите, в самом вера есть. Вера, они этим гордятся. Мы, говорит, сатанисты. Мы, говорит, возьмем эту книгу, если там хотя бы слово есть про сатану. Я думаю, ну он сейчас надо подумать, как ему представить. И у меня была как раз книга, третья песня, вторая часть. Там, знаете, там есть такая картинка на развороте, там, где Брама создает эту вселенную, и показывает живых существ, которых он создал. На одной страничке там полубоги. Такой голубой свет, такие светлые лица, сияющие глаза, такая благость. А с другой стороны там демоны, ракшасы, такие людоеды, страшные живые существа. И они за ним гонятся, он в ужасе, руки подняв, глаза у него большие. И они его гонятся, и понятно, как они широко раскрыли рот, понятно, что они его хотят что? Просто... по-русски говоря, скушать. Вот я им раскрываю вот эту картиночку. Я говорю, вот смотрите, видите, вот это Брама. Это создатель нашей Вселенной. И вы что, думаете, первыми он создал полубогов? Нет. Первыми он создал демонов. Из-за этого они его чуть не сожрали. И показал им вторую картинку ним. «О, нам нравится эта книга, это для нас, давай». То есть это вера. То есть вот эти книги, самое удивительное, что эти книги, они мистические в том, что они могут усилить любую веру. И поэтому в ведах говорится, чего бы человек не пожелал, это говорится в Шримад-Бхагаватам, чего бы человек не пожелал, желает ли он материального богатства, процветания, желает ли он силы, желает ли он славы, желает ли он обрести какие-то мистические способности? Или, может быть, он желает что еще?
Освобождение.
Или он желает обрести что?
Райское блаженство.
Райское блаженство. Еще? Любовь к Богу. Духовный мир. В любом случае, Шастра говорится, ему нужно поклоняться Верховной Личности Бога. И Господь исполняет все желания, но не сразу. Не сразу. Потом мы, может быть, думаем, мы сейчас помолимся, 2-3 минуты посидим, но на худой конец можно 7-8 минут. И сразу что-то спустится на тарелочке с голубой каемочкой, розовая ленточка. Лепестки роз посыпятся. Да, посыпятся, но не сразу. Не сразу. Я помню, мы однажды путешествовали, мы ехали на проповедь в Финляндию. И мы ехали в компании с Читани Чандрапуром. Потом мы остановились, нам понравился пейзаж очень красивый. Такая холмистая местность, красивые холмы, красивые деревья, красивые цветы. И мы решили остановить машину. Мы на машине ехали из Санкт-Петербурга. И решили просто сесть на лужок. Цветы были, даже на деревьях цветы были. Сесть и просто вкусить просад. И мы сели, и пришла такая идея взять гармошку, у нас с собой инструменты были, и просто для Кришны попеть. И мы начали петь. И вдруг с неба полетели лепестки, красивые лепестки белого цвета, которые благоухали. И аж киртан остановился. Я говорю, ой, что это такое? С неба уже лепестки полетели.
Почитаем Чандра Прабху, так посмотрел. Да нет, это просто с дерева ветерок подул. Там светило. Такая проза в этом мире. Нам всегда хочется чего-то. Нам всегда чего-то хочется лучшего. Вот. И таким образом мы говорим о том, что у человека может быть совершенно разная вера. И Кришна, когда ему поклоняются с желанием что-то обрести, он усиливает эту веру. Если человек хочет обрести богатство и начинает поклоняться Господу, просить его об этом, первое, что делает Господь, он усиливает его веру. И тот начинает искать разные способы поклонения. Например, вначале он может просто в уме это делать. Потом он начинает думать, надо, наверное, в храм войти. Там же говорят, что Господь в храме присутствует. Он приходит в храм и начинает, уже подходит к алтарю. Начинает Господа просить. Затем он получает еще больше информации, читая книги. И он понимает, что Господь – это личность. И точно так же, как мы с личностью, например, знаете, когда вот мы кого-то в гости пригласили, и в это время разговариваем с ним, и говорит, подожди, вот у меня тут дела, я цветы полью, я тут пылесосом ковер пылесосю. И скажите, пожалуйста, какое у человека будет к нам вообще мнение или отношение?
Не очень.
Не очень, да. Мы его пригласили, он, знаете, он пришел по приглашению, мы его пригласили, и вдруг мы пренебрегаем им. И поэтому вот человек начинает понимать, что это личность, и поэтому, так как мы обращаемся к личности, нужно к личности обращаться как? С чем?
С уважением.
Уважительно. Тем более, это сам Верховный Господь. И он уже начинает это делать более внимательно. И в этот момент, Господь усиливает его веру, и дает ему, немножечко, чтобы еще чуть-чуть веру усилить. Вот он начинает искать еще новые способы поклонения, новые способы предания. Вот он уже хочет для Господа что-то сделать. Он говорит, Господь, я для Тебя что-то сделаю. Я для Тебя буду проповедовать, я для Тебя могу что-то приготовить, я для Тебя фрукты, цветы принесу. И Господь, глядишь, ему еще что-то дает. Еще удовлетворяет как-то его желание. Это не обязательно материальное богатство, это могут быть разные желания быть. Совершенно разные. Но он потихоньку вот как будто раз и что-то дает. И постепенно у этого человека образуется привязанность к этим отношениям. Он общается с Богом, и Господь откликается. Ему это нравится, он вдохновляется этим. И он уже ложится спать, и он думает, завтра я приду в храм, и я снова пообщаюсь с Богом. То есть у него этот процесс идет более глубоко, этот процесс начинает проникать в сердце. И со временем он вдруг начинает думать, а зачем мне, собственно, это нужно? Зачем мне мистические силы? Зачем мне это освобождение от страдания? Я и так уже не страдаю. Зачем мне это нужно? Мне нужен Господь. До него начинает доходить, что на самом деле вот эти вот отношения, они ведут к тому, что мы с Господом становимся ближе, ближе и ближе. И эта близость означает то, что Господь меня лучше знает, и я лучше осознаю Господа. Я уже знаю, что Ему нравится, я знаю, что Он любит. И я знаю еще то, что если я что-то для Него делаю, то, что Ему нравится, то при этом не только я сам, но все вокруг испытывают радость. И в какой-то момент, что делает Господь? Он не отвечает. Вообще никак не отвечает. Мы вообще ничего не чувствуем. И скажите мне, пожалуйста, зачем он это делает?
Проверить веру.
Да, вот я тебе отвечал. Ты мне поклонялся, ты мне молитвы возвышенные возносил. А вот сейчас я не отвечаю тебе. А еще какая причина, почему Господь так делает?
Усилить привязанность.
Да, чтобы усилить это чувство. Знаете, когда человек постился сутки, да? Постился. И потом ему дают прохладный, свежевыжатый сок манго.
не откуда-нибудь, а из Бомбея. В самый жаркий период, в мае, сезон манго, когда зреют самые-самые вкусные во всех трех мирах манго. Представляете, человек посился на сухую, ему дают выпить стакан этого сока. И он как его пьет? Он пьет его смакуя, наслаждается. И вдруг, ровно на половине, вдруг этот стакан исчезает. Вообще исчезает. Как это все выглядит, а? Кто-нибудь может показать, как это выглядит? Еще как. И так может быть. Кто-то может за голову схватиться. Кто-то может кулаками трясти, да? Разные эмоции. Разные эмоции. Но так или иначе, как это можно словами выразить, что он чувствует?
Шок.
Он шок чувствует, да? Шок. Еще что чувствует? Разочарование. Одним словом, он чувствует тоску. Тоску, потому что у него было, сейчас у меня. Принесло страдание. Он испытывает страдания. И страдания бывают материальные и духовные. И когда Господь уходит, тоже приходят страдания. Эти страдания духовные, они имеют духовную природу. И в этот момент преданный уже начинает молиться. Мой дорогой Господь, мне ничего не надо. То, что я просил, можешь это все забыть. Я выкидываю все это из аналов моей памяти. Мне просто нужны отношения с тобой. Так была одна такая история была. Один вор, как-то пришел в Навадвипу. И в Навадвипе собрались преданные. Там были браманы, там были мудрецы, были святые люди. И они начали обсуждать Шримад-Бхагаватам. И это была 10-я песня Шримад-Бхагаватам, в которой что описывается?
Кришна.
Описывается деяние Кришны. Описывается. И в одном из стихов было сказано, что Кришна обладает всеми достояниями. Он обладает всей силой, всей славой, всей богатством. И когда этот вор услышал слово «богатство», он заинтересовался, он подумал «богатство». И там было сказано, что Бхагаван – это тот, кто обладает всем. У него вообще все есть, все, что хочешь есть. И далее, когда было обсуждение, начали обсуждать, как Кришна выглядит, как он одет, что на нем есть, какие драгоценности, камень, кустуб, другие драгоценности, браслеты, ожерелья, диадемы, ножные колокольчики и так далее. И он подумал, все это, наверное, стоит безумных денег. А Кришне-то сколько? Ему всего 5 лет. Пойду-ка я найду Кришну. И мы поговорим с ним. Договоримся. Итак, этот вор, и он узнал, что Кришна живет во Вриндаване. Это было во времена Господа Чайтаньи. Это было примерно 500 лет назад, может больше, может меньше, примерно в это время. Итак, этот вор отправился во Вриндаван. От Вриндавана от Майпура до Вриндавана примерно немногим меньше 2000 километров. Немногим меньше. И вот он отправился. А раньше как? Раньше не было самолетов, поездов не было. Вот. Откуда у вора лошади? Ну, он отправился пешком. То есть он отправился в паломничество. И вот он, наконец он достиг Вриндавана. И он узнал, где живет Кришна, и начал караулить, когда же Кришна выйдет из дома. И он встретил Кришну. И он подумал, что надо сначала войти к нему в доверие. А потом уже посмотрим. Потом уже видно будет. Или просто заберу у него, а может мне он сам отдаст. По-дружески. И он начал с ним общаться. Он спросил, а где ты живешь? Он показал ему, где он живет. А кто у тебя мама? Он говорит, у меня мама Ишода. А кто у тебя папа? Он, у меня папа Нанда Махарадж. Вот, а чем они занимаются? Папа у меня пасет коров. Мама у меня дома занимается по хозяйству. Она мне готовит сладости. А что ты любишь? Начал его спрашивать. И Кришна начал ему рассказывать, что он любит больше всего. И так они общались несколько дней, и этот вор узнал про Кришну очень-очень много. Что любит Кришну, во что он любит играть. И они однажды даже с ним играли во что-то. И этот вор сказал: «Мой дорогой Кришна, я вот смотрю, мы с тобой друзья». Он говорит: «Ну да, мы с тобой друзья. Вот я смотрю, у тебя так много украшений, так у тебя много всего. А друзья ведь делятся. Это правда?» Он говорит: «Ну да, говорит, делятся. Ну, друзья же дарят друг другу что-то, правильно?» Он говорит: «Ну да, дарят. Ну, а ты мне что-нибудь подари. Смотри, у тебя сколько украшений. Вот мне же можешь вот это украшение подарить, вот это мне очень нравится». Ведь правда, что друзьям дарят то, что им нравится, если это настоящие друзья. Да, правда. И он сказал: «Ты знаешь, я бы тебе отдал бы все. Ничего не жалко. Но просто я приду домой, и мама увидит, что у меня нет этих украшений, она меня будет ругать. Давай я схожу домой, я поговорю с мамой, и мы с ней договоримся. И мама разрешит. И тогда это будет уже санкционировано, и я тебе с удовольствием отдал все, что ты хочешь». И вор обрадовался, сказал: «Хорошо, я тебя жду». Но на следующий день Кришна не пришел. Этот вор ждал Кришну с утра до вечера. Он ждал его и не мог дождаться, когда же он придет. Наступила ночь, он не мог заснуть. Только под утро он заснул. На следующий день он снова стал ждать Кришну. И Кришна снова не пришел. И на второй день у него возникли беспокойства в уме. Что же случилось? Может быть, маме Ишоде не понравилась эта просьба, и она его наказала, и она его теперь не отпускает гулять. И эти беспокойства усилились, они усилились до того, что просто он не просто не спал ночью, он просто терзался страданиями. Наступило следующее утро, Кришна опять не пришел. Он почувствовал, что он начинает сходить с ума. Он начал плакать, он начал взывать. Он бегал по всему Вриндавану, но нигде он не мог найти Кришну. И тогда он понял, что может быть, ему не стоит вообще жить. Кришны нет его любимого друга. Какой смысл вообще в этой жизни? Жизнь потеряла всякий смысл. И этот вор начал угаснать. Джива Госвами в своей Кришна Сандарпе, также Бхакти Расамрита Синху, Джива Госвами описывает различные стадии влюбленности или различные стадии любви. Говорится, что сначала человек, который приходит на стадию любви в разлуке, то есть имеется в виду любовь, когда ты не видишь объект своей любви, разлучен с этим объектом любви. Сначала человек испытывает беспокойство, потом он испытывает страх. Потом он начинает испытывать беспокойство, которое переходит в то, что он начинает забывать, кто он есть на самом деле. Потом полная потеря сна. Он вообще спать не может. Затем потеря аппетита идет. Затем идет общая слабость и болезненное состояние. Потом идет полное безразличие. И затем наступает увядание, и затем наступает смерть. Вот такие стадии развития любви в разлуке. И этот вор, он начал ощущать вот эти вот стадии, хотя он не понимал, что с ним происходит. Он не знал вот этого научного обоснования, о котором говорит Джива Госвами. Но он чувствовал, что просто без Кришны лучше умереть. И он начал увидать. И вдруг Кришна появился. Кришна появился, и он так обрадовался тому, что появился Кришна, что он даже забыл о цели своего путешествия. Он проделал путешествие примерно длиной в 2000 километров. Ему уже совершенно ничего не нужно было. Когда он увидел Кришну, он просто бросился к нему, обнял его и омыл его своими слезами. И таким образом Кришна делает то же самое с нами. Он постепенно, через преданных, начинает привязывать нас к самому себе. И он привязывает нас настолько, что нам уже ничего не нужно. Нам уже не нужны мистические силы. Нам уже не нужно освобождение от страданий. Мы даже готовы страдать ради Кришны. Мы готовы страдать, лишь бы чувствовать Кришну в своем сердце. Нам не нужно богатство, любое богатство. Любое материальное богатство, любое. Даже если нам предложат любую планету райского мира. Нам не нужно. Без Кришны это не имеет смысла. Это все равно, что вам дают путевку на какой-нибудь курорт, на Багамы, например, на Багамские острова. Но при этом скажут, что мы вам даем путевку, но при этом солнца там не будет вообще. Зачем нам эти Багамы, если там нет солнца вообще? Или нас, например, приглашают в Сочи. Говорят, приезжайте в Сочи, но моря там не будет. Там вообще моря не будет. Вы его даже не увидите. Зачем нам такие Сочи? Или такой Сочи? Нет смысла. И поэтому весь этот мир, вот это существование, оно бессмысленно, если в нем нет Бога. Любой человек имеет какую-то веру. Я однажды встретил одного человека. Чувствуется, у него был далеко не праведный образ жизни, и он был изрядно навеселе. И мы начали с ним говорить о вере. И он вдруг стал очень серьезным, и он сказал, любой человек имеет веру. Даже такой, как я, говорит, имеет веру. Если человек не имеет веру, это просто пес, он хуже пса. Человек верит во что? Даже дикарь, когда вечером он выходит из своей хижины, и он видит открытое небо, вот этот небосвод, он видит звезды, он видит луну, огромное количество звезд, которые невозможно сосчитать. Он понимает, что за этим кто-то стоит. И он восторгается этим. Он в восторге. Вот он верит в то, что есть какой-то создатель. Тот, кто любуется горой, он верит, что вот там за горой живет Создатель, он создал ту гору. И он восторгается этой горой, он восторгается этим Создателем. Тот, кто испытывает восторг, видя вот это небо, видя эти звезды, он восторгается тем, кто это создал. Он не понимает, кто это создал. Но как-то он думает, задумывается над этим, что кто-то, видимо, за этим всем стоит. И это все вера. И в Шримад-Бхагаватам, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, говорится, что духовный прогресс человека зависит от состояния его веры. Какова его вера? Насколько сильна его вера в верховную личность Бога? И если его вера слабая, скажите мне, пожалуйста, как можно оценить, слабая вера или не слабая вера? Как можно оценить слабую веру? Чем ее можно оценить? Какими-то испытаниями, да? Да, если, например, у него есть какая-то вера, ну, например, эта вера не оправдывает надежды. Хорошее испытание, правда? Хорошее. Еще вдобавок, еще одно испытание. Его кто-то пытается разуверить. Очень грамотно. И еще одно испытание. Кто-то предоставляет ему факты, нехорошие факты по отношению к объекту его веры. И если вера слаба, то уже человек спотыкается на первой ступеньке. Спотыкается. Он спотыкается и начинает думать. А нужно мне это? Не нужно. Может быть, все это я сам для себя выдумал. Может, это плод воображения, плод моего ума. Но у более сильного человека вера такова, что его уже никто не может разубедить. Даже несмотря на то, что он не может дать достойный ответ, он не может дать ответ, потому что у него не хватает знаний, но вера его сильна. Он не может подкрепить это шастрами, писаниями, он, например, не может это подкрепить какими-то примерами яркими, да? Он не может это подкрепить случаями из истории. Вот у него знаний не хватает. Но в то же время, он мертвой хваткой держится за стопы Господа, и никто не может верить. И говорится, что это вера среднего уровня. Если первая вера называется как?
Конечно,
тикари. Первая вера – это вера, конечно, тикари. Это начинающего верующего или начинающего преданного. То второй уровень веры – это верование мадима тикари. Это преданный, который находится на среднем уровне. Хотя он не обладает достаточным знанием, чтобы опровергнуть оппонента, но он все равно держится до последнего за объект своей веры. И высший уровень веры – это уттама-адхикари, которого не только невозможно переубедить, но он сам переубедит кого угодно. Его сила, его вера настолько сильна, что она просто сияет от него, от него исходит вот это невидимое сияние, от него исходит вот эта эманация вот этой вот веры. И что происходит, когда люди видят такую личность? Они начинают думать о Боге. Они начинают говорить о Боге. Их вера, которая была равна почти нулю, она вдруг начинает увеличиваться. Они подходят, задают вопросы. Говорится, что уттама-адхикари, когда он появляется, то люди начинают говорить о Кришне. Иногда через преданных действует сам Господь. Они не находятся на таком высоком уровне. Но так как Господь им покровительствует, Он устраивает так, что люди, видя даже преданных среднего уровня, они начинают уже воспевать сатамина или говорить о Кришне. Один преданный мне рассказывал, они идут по улице, по тротуару, и где-то 5 или 6 человек, они идут в одну линию. И впереди идут бабушки. Этих бабушек примерно такое же количество. И эти бабушки, они тоже идут в одну линию. И вот наши преданные, они в вайшнавской одежде одеты. И вот наши преданные, они их вот так просто обгоняют. И какое-то время, они шли за этими бабушками, и было слышно, о чем они говорили. И бабушки говорили о ценовой политике, они говорили о погоде, они ругали правительство. Они говорили о чем угодно, но только не о Боге. О чем угодно. И как только они их просто обогнали, они тут же, первое что?
Кришна читали.
Заговорили.
Замолчали. О! Красавцы идут такие. Они замолчали. У них дар речи от нас. И потом они вдруг начали, знаете, так шепотом. Сразу. Так они громко что-то так говорили, руками жестикулировали. А кто это такие? А это говорит, что говорит, божественники или не божественники? И одна говорит, а это говорит, кришнаиты, говорит. Другая, а кто такие кришнаиты? Она говорит, а те, кто в Кришну верят. А кто такой Кришна? И у них пошла Кришна казна. Просто увидели преданных. Преданные даже слова им не сказали. Через преданных действует Господь. Этот преданный сказал, что каждая из них по нескольку раз произнесла имя Кришны. И даже, знаете, бывают люди, у которых с головой не все в порядке. Кришна даже на них проливает милость. Я помню, однажды распространял книги, и смотрю, идет бабуся. И бабуся на меня очень странно, подозрительно смотрит. Я на нее тоже, наверное, тоже подозрительно. По крайней мере, подозрительно точно на нее смотрел. Чего она хочет? И вдруг она останавливается неподалеку от меня, в 2-3 шагах, и на меня пальцем так показывает. И говорит, люди! И все так раз, и как вкопаны остановились так. Она настолько, у нее такой звонкий, зычный голос был. Люди оторопели, остановились. И она говорит, посмотрите! И все на меня посмотрели. Я почувствовал себя без тхоти, без курты и даже без гамчи. Такой рентген такой, знаете, такой перекрестный рентген такой. И она говорит, вы знаете, кто это? Это Кришна! И все, а, Кришна, знаю, и пошли. И она так шла и кричала, это Кришна! И так вот шла и увидела, она шла метров, наверное, 300 или 400. И она очень громко вот на мостовую кричала, Кришна, это Кришна, идите посмотрите. И люди шли и смотрели, где же там Кришна. Кришна таким образом воздействует на наше сознание. Мы иногда сами не понимаем, что мы находимся во власти Кришны. Но дело в том, что у Кришны, у него есть очень-очень много энергии. Очень много энергии. И вы мне помогите, скажите, какие у него есть энергии у Кришны, общее название? Внешние, говорят, есть, внутренние есть. И мы сами это пограничное. Среднее. Это что-то среднее между внешним и что-то среднее между внутренним. Говорится, внутренняя это духовная природа, это душа. А внешнее это весь этот материальный мир. Это вся мертвая материя, то, что нас окружает. Вот эти элементы, элементы земля, элементы вода, воздух. Вот, это все элементы. Это называется в шастрах мертвая материя. И вот взяли и смешали вот эту мертвую материю, разные элементы, смешали с духовной материей, с внутренней энергией. И получилась пограничная энергия. То есть получились живые существа. Почему живые существа называются пограничной энергией? Это сравнивается с кромкой воды у берега. Вообще, что такое само понятие берег? Кто знает? Это да, вот эта вот полоска, вот эта тонкая полоска, которая разделяет сушу, да, от чего?
От моря.
От воды. Это тонкая полоска. Но смотрите, самое интересное, что иногда эта полоска размывается, и вода заливает это место. А иногда суша становится больше. И точно так же и мы. В разных жизнях мы в какое-то время мы предаемся Господу, а в какое-то время мы забываем о Нем. И поэтому он называется пограничной энергией. Граница, она меняется. Граница, вот эта кромка, береговая кромка, она меняется. И поэтому мы называемся пограничной энергией. То мы ближе к материи, то мы ближе к духу. Вот. И таким образом Господь на нас воздействует. И Он на нас воздействует благодаря нашим желаниям. Если у нас материальные желания, то какая энергия будет на нас воздействовать?
Майя
или внешняя энергия. Материальные желания. Мы погружаемся, мы идем не к воде, а мы идем на сушу. Куда? К берегу идем. А иногда у нас появляются духовные желания. Когда у нас появляются духовные желания, то тогда воздействует на нас вот эта вот духовная энергия. То есть, когда на нас воздействует духовная энергия, в чем это проявляется вот в первом у человека внутри? Как это проявляется?
В радости.
Это уже следствие. А что в начале, в самом начале?
Вопросы.
Да, ему становится как-то любопытно, интересно, у него, да, появляются вопросы. В Шримад-Бхагаватам говорится, что есть такой стих, что мудрецы похвалили Суду Госвами за то, что он задал разумные вопросы. И Шрила Прабхупада в комментарии интересную вещь говорит. На самом деле все живые существа постоянно спрашивают и отвечают, задают вопросы и отвечают. Он говорит, посмотрите утром входите в парк или в лес, и птицы щебечут. Вот что они щебечут? Они спрашивают, а что мы сегодня есть будем? А куда мы полетим? Вот. А что мы будем делать? А каких мы червячков там, жучков собирать будем и так далее? Они постоянно спрашивают. А может быть нам немножко соломы принести, чтобы наше гнездо было более уютным? Они задают вопросы. Я помню тоже, как-то задумался над этим моментом. И мы жили тогда в Немчиновке у одного преданного. Нас так пригласил пожить. И нас к нему приехало, я не помню, 30 или 40 человек. Представляете, он вот такой преданный санкиртаны. Вот одного у него жили. Вот я помню, мы сфотографировались один раз. Ну, давайте вот с хозяином дома сфотографируемся. Потом мы посмотрели фотографию.
Там было 40 сияющих брахмачари, и этот хозяин сказал, очень серьезно. Вот я помню, возвращался по одной из аллеек, и там в основном были такие дома богатых людей, там были современные коттеджи. И богатые люди, они заводят собак. Таких больших-больших собак. Мордастых, таких лохматых. Кавказские овчарки, среднеазиатские овчарки, да, еще какие-то. Ротвейлеры всякие, разные собаки. Восточноевропейские, там, немецкие овчарки. И знаете, интересное дело. Когда я проходил, они все лаяли по очереди. И у меня тоже возник вопрос. А что же они лают? Я просто иду спокойно, тихо даже иду. И потом я вспомнил вот эту лекцию, ее про Кришну Махарадж читал. И он как раз говорил о том, что все задают вопросы. И эти собаки, они тоже спрашивают. Кто ты такой? Зачем ты сюда идешь? Что тебе здесь нужно? Они задают вопросы. Вот так, по-своему, по-собачьи задают вопросы. Птицы по-птичьи задают вопросы. Тигр по-тигриному, лев по-львиному и так далее. Даже рыба издает какие-то звуки, которые мы не слышим. Все задают вопросы. Рыба, наверное, плывет, открывает рот, что-то падает. А что это такое? Наверное, это съедобное. Наверное, глотает. Все задают вопросы. И поэтому первое, что делает человек, он задает вопросы, ему становится интересно. А что это такое? Что такое вот этот вот Бермудский треугольник? Почему там корабли, самолеты пропадают? Задают все вопросы. Но почему, в конце концов, солнце каждый день встает, а не через два, не через три дня встает? Разные вопросы задают. И это говорит о том, что у него пробуждается вот этот интерес к Богу, у него пробуждается вот эта первоначальная вера к Богу. И когда у него появляется вот эта вера или доверие, Господь посылает такому человеку своего спутника, который в состоянии, который может ответить на его вопросы. Один преданный мне рассказывал, как он искал Бога. И он рассказывал, я, говорит, искал Бога, мне было интересно, как Господь реагирует вообще вот на мои молитвы, на мои просьбы. И однажды у него в кармане были деньги, когда он шел за хлебом. Ему не хватало денег на хлеб. У него было ровно на пол буханки хлеба, а на целый не хватало. И он начал молиться, мой дорогой Господь, пошли мне денежки, ну хотя бы... Поесть. Он так, знаете, с дальним прицелом. Поесть. Много чего можно поесть. И вдруг он увидел игральные автоматы. И он взял, купил на эти деньги жетончиков. И начал бросать. И ему сразу там пошли 3 семерки, 3 этих. И у него сразу посыпалось. И он такой в экстазе. О, оказывается, есть Бог. А что посмотрим, сколько Бога его? Много его или немного? И начал дальше играть. И все продул. У него остался один жетон. Он все проиграл. И он сказал, боженька, понял, не дурак. Понял, больше не буду. Пожалуйста, дай мне вот эти 16 копеек на булку серого хлеба. Все, больше не надо. Вот обещаю. Как только ты мне дашь деньги на хлеб, все, обещаю, играть не буду. И только он выкинул, и сразу ему выпало количество монет. Ровно на вот эту вот булочку. И его вера увеличилась. Хотя, с другой стороны, считается, согласно шастрам, что игра, вот эта вот азартная игра, карты, домино, вот эти игральные автоматы, казино, это является грехом. И Господь идет даже на то, чтобы он совершил какой-то грех, но вера, чтобы усилилась. Потому что до него дошло, что больше играть не надо, но Господу это не нравится, он это почувствовал. Господь не нравится. И таков путь человека. Господь либо сам начинает вдохновлять его, либо посылает ему своего преданного. Так на программу однажды в Санкт-Петербурге была программа, и лектор закончил программу и сказал, какие есть вопросы. И один человек поднялся и сказал, можно, говорит, простите меня, пожалуйста, можно я не за вопрос задам, а просто скажу, как я пришел сюда. Он сказал, да, пожалуйста. И он рассказал свою историю. В один момент он вдруг почувствовал, что жизнь для него полностью потеряла всякий смысл, всякий интерес. Он вспомнил
О чем он мечтал в юности? Что он хотел в зрелом возрасте? И он увидел, что все его желания, по сути дела, ни одно из его желаний не сбылось. И мало того, все его желания и самые лучшие устремления, они просто потерпели крах. И теперь он просто остался у разбитого корыта. У него не было семьи, у него не было средств к существованию, у него единственное оставалось комната в коммуналке. Все. И он уже не верил ни во что. И он подумал, что раз я ни во что уже не верю, какой смысл мне вообще жить? И знаете, как самоубийцы, можно видеть, наблюдая за ними, психологи заметили, что вначале они очень-очень подавлены. То есть это полное разочарование. У них даже, знаете, глаза какие-то такие потухшие. Они даже ни на кого и ни на что смотреть не хотят. И вдруг, внезапно, у них появляется какая-то радость, надежда, повышается настроение, и они начинают улыбаться, они начинают шутить. Это говорит о том, что у них уже созрело решение покончить жизнь самоубийством. То есть они относятся к этому не как к смерти, а как к освобождению от своих страданий. Это путь. Это для них единственный выход. Единственный путь, единственная надежда. И поэтому у них повышается настроение. И он говорит, я тоже решил, и сразу мне это легко стало. Легко, что наконец-то я нашел путь, с помощью которых я избавлюсь от этих страданий. И он нашел такую веревку крепкую, пеньковую. Сделал петлю. Вот. У него вместо, где должна была быть люстра, там, знаете, крючки такие, да, чтобы люстру вешать. А так как он бедный был, у него не было даже люстры маломальских, у него там просто лампочка висела, и крюк этот оставался. Он взял, закинул веревку на этот крюк. И затем он одел петлю себе на шею. Глубоко вдохнул, потом выдохнул и занес ногу, чтобы выбить табуретку у себя из-под ног. И как раз в этот момент, когда он собрался это делать, вдруг раздался звонок. И этот звонок был настолько резкий, настолько неожиданный, что он даже забыл, что он хотел сделать. Он вытащил петлю и пошел открывать. И смотрит, на пороге стоит улыбающийся, лысый, с тилокой в какой-то одежде, в простынях, улыбается. И с надеждой смотрит на него. И протягивает ему книжечку. Возьмите. Вот это вот для вас. Это то, что вам нужно. И знаете, такой вопрос был. Это то, что вам нужно. Он говорит, вы уверены, говорит, что именно вот это нам, мне нужно? Он говорит, да, говорит. И он сказал, что это знание, которое освобождает от страданий. Но, с одной стороны, это знание забирает страдания. И с другой стороны, оно дает счастье. Он не поверил своим глазам. Он говорит, заходи. Он зашел, говорит, объясни мне, как оно забирает страдания. Тут начал ему просто объяснять. Просто очень просто объяснил. Что этот мир без Бога, этот мир подобен тому, что в нем вообще ничего нет. В нем пустота. В таком мире, в такой темноте вообще жить не хочется. Он говорит, да, говорит, этот мир для меня как пустота. Потому что нет Бога в сердце. И вот он Бог, он показал ему Кришну. Он говорит, давай, говорит, с тобой немножко мантру почитаем, и ты посмотри за своим состоянием. И вместе начали мантру повторять. И он говорит, слушай, говорит, это действительно. Я обретаю какое-то странное, какое-то спокойствие обретаю. И мне уже не хочется залезть в петлю. Мне просто спокойно, говорит, и хорошо. И вот этот молодой человек, он, говорит, меня привел сегодня к вам сюда, на вашу лекцию. Таким образом, мы видим, что Господь очень часто откликается на какую-то самую последнюю надежду, на какую-то самую последнюю, какая-то самая незначительная вера. Господь откликается. И сегодня праздник, есть разные методы преданного служения. Есть метод слушания, чем вот сейчас занимаемся. Есть метод воспевания. Мы вот с вами пели мантру Хари Кришна. И каждый из этих методов может привести к освобождению. Может привести к освобождению от страданий. Вот некоторые, я замечал на лекции, как ведут себя некоторые преданные, даже новые люди приходят, как они ведут себя. Некоторые, знаете, некоторые приходят и беспокоятся. А потом вдруг, знаете, успокаиваются. И они настолько успокаиваются, что даже так начинают издавать звуки разные такие. Вот. Или, например, они приходят грустные. Человек пришел, что за люди здесь? Что это такое вообще происходит? А кто этот расселся? И вдруг они, знаете, начинают, у них глаза так добреют, морщинки разглаживаются, они улыбаться начинают, глаза становятся добрыми. У кого были просто беспокойства, они все время смотрели на время. На время и в окно. То есть у них там что-то за окном происходит. И вдруг они обо всем забывали, то что там за окном, что там перед окном, после окна. Забывали. Они даже забывали, что у них на руках часы есть. Забывали. Им просто становится очень-очень спокойно и очень хорошо. И именно вот этот первый шаг, это первый шаг освобождения. Уходит страдания, мы просто-напросто о них забываем, о страданиях и беспокойствах. Но также есть метод, кроме слушания и воспевания, есть метод с Мараном, когда мы просто думаем о Господе. И вот для этого Кришна приходит в этот мир и устраивает разные истории, которые с ним происходят. Самые-самые удивительные. Для чего он это делает? Он это делает для того, чтобы мы вспоминали о нем. Знаете, если бы он пришел, так вот все время стоял, очень трудно как-то вспоминать, да? Вот мы живем, у нас ритм жизни такой, мы в этом бежим, что-то делаем. Вот, ну, трудно вот о таком вспоминать, да? Но если Господь что-то делает, уже легче. Но если что-то делает удивительное, то это делать легко. И поэтому преданные проводят вот такие вот праздники, чтобы во время этих праздников памятовать или вспоминать о удивительных деяниях Господа. Господь 5000 лет назад поднял огромную гору, которая была высотой, представьте, 8 миль. Он ее поднял просто даже не пальчиком левой руки, мизинцем, а просто накаточком, представьте, накаточком. Вот такой раз, слегка приподнял, так раз и на накаточек. И продержал 7 дней. И для чего он это сделал? Он это сделал из разных побуждений. Он преследовал разные цели. Во-первых, когда разгневанный полубог Индра, он решил затопить Вриндаван, в котором жили преданные обитатели Вриндавана, родственники Кришны, друзья, подруги и так далее. Для того, чтобы их защитить, он поднял эту огромную гигантскую гору и всех позвал туда. Это была первая цель. Вторая цель – это чтобы проучить Индру, вот этого полубога, и доказать ему, что он является Верховным Господом. Причем Индр, знаете, что пытался сделать? Он пытался, чтобы ветер подул и с этой стороны. Ведь, знаете, когда ливень идет, задувает, да? Задувает. Задувает, затекает. Вот. Можно вообще просто взять и затопить весь мир. Можно просто поднять уровень. И он начал это делать. Он видит, что ах так. Он дает команду этому облаку, чтобы потоки дождя были сильнее. И вот вы знаете, капля падает, капля вот такая, самая большая капля. Вот такая. Но там потоки дождя были как огромные колонны. Это просто, знаете, сплошной ливень. И действительно, все вокруг, всю вот эту вот область стала затапливать. Естественно, вода, она же вода. Естественным образом, она же должна затечь под гору, которую поднял Кришна. И Кришна что сделал? Он создал из себя свою экспансию. Экспансию Господа Ананта Шешу. Это гигантский змей. Это самый-самый гигантский змей во всех вселенных. И он тогда просто лег вокруг этой горы. Сделал одно кольцо, потом выше второе кольцо, третье кольцо. И сделал плотную-плотную стену из своих колец. И вода просто поднималась и не попадала туда. Потом Кришне это надоело, и он решил сделать так, он решил прекратить этот ливень, чтобы он прекратился. И тогда он вызвал свою Сударшан-чакру, у него есть атрибут, оружие есть. Это огненный диск. И на этом диске есть сопла, маленькие такие сопла. Этих сопел, говорится, что тысячи и тысячи. И это, знаете, как вот газовая сварка, она может даже металл разрезать. Так что вот эта вот чакра, она может разрезать даже любую планету. И она может принимать любые размеры. Она может быть маленькой, она может быть такой. Она может быть величиной с гору, величиной с планету. И вот Кришна вызывает эту чакру, и она принимает размер этой горы даже больше. И она начинает вращаться с огромной скоростью. И она накаляется, что капли дождя, они даже не долетали, они просто превращались в пар. И Индра увидел, что бесполезно. И тогда он понял, что это Верховный Господь. И еще была одна цель. Кто знает, какая цель по отношению к жителям?
Собрать всех преданных вместе.
Да, собрать всех преданных вместе. Вот точно так же, как мы вместе собираемся на этот праздник. Вот, и будем... Ну, нам попроще, мы под холмом ходить не будем, мы вокруг холма будем ходить. Вот. Будем ходить и прославлять Господа. Вот. А потом мы его дружно съедим, ничего не останется. Если что-то останется, то можно будет с собой даже забрать будет. Это разрешается. Разрешается в этот день есть Говардхан любым живым существам. Даже животным разрешается. Нет проблем. Животным, родственникам, из любой касты. Вот. И даже если полубог даже прилетит, мы ему тарелочку небольшую положим. Потому что он, как говорится, ценил, не расслаблялся. Да. То есть все живые существа, они могут получать этот день милости, поэтому мы проводим вот эти вот праздники. И преданные делают холм из халавы, делают коржи. Вот этот холм, как торт, он сладкий. Преданные из Киева несколько лет назад, это, по-моему, 2002 или 2003 год был, они сделали такой холм, такой торт, весом в тонну. И они, знаете, что додумались, что сделали? Они сняли зал очень большой. Вот они собирали этот торт, целый день они собирали, больше даже сутки, наверное, собирали. И они пригласили с телевидения, с радио, с газет, корреспондентов, репортеров. И они даже пригласили представителей из книги рекордов Гиннесса. И они поставили рекорд Гиннесса на самый большой торт. Это первый рекорд был, один рекорд. И второй рекорд, как вы думаете, какой?
Да. А? Скорость поедания.
Самая большая сладость.
Самая большая в мире сладость. И они поставили одновременно два рекорда, два диплома. Я все помню, ездил по России, все подбивал преданных. Ну давайте побьем киевлян, давайте побьем их. Давайте. И преданные тужились. И в одной ятре, там, правда, маленькая ятра, там преданные всего 20 человек. И они устроили праздник и сделали Говардхан на 800 килограммов. Ну чуть-чуть не достали. Рекорд не побили. Вот, на 800 килограммов. И там тоже там репортаж очень хороший был. Но киевляне, они как бы почувствовали, что им там на пятки наступают. И в прошлом году, я не знаю, что в этом году еще не было, в прошлом году они сделали Говардхан весом в 2 тонны. Они сняли дворец спорта на 5 или на 6 тысяч человек. Там пришло 5 или 6 тысяч человек. Вот 2 тонны, 2 тысячи, разделите на 5 тысяч, это поскольку получится.
400 грамм.
А?
400 грамм.
Это каждому досталось, по 400 грамм еще досталось, представляете? 5 тысяч человек пришло. Каждому еще по 400 грамм досталось. Вот. И там был такой праздник. Это был шум, это было вообще это целое событие на весь Киев, даже на всю Украину. Вот так вот преданные празднуют. Говорят, они нигде так не празднуют, ни в одной стране мира. В Индии даже такое не устраивает. Ну, вот у нас только вот есть такие герои. 2 тонны, представляете, 2 тонны торт огромный. И как его раздавали, там вокруг были преданные, прямо вокруг. И было все отцеплено, и люди стояли, там очереди как-то были организованы. И у них такие были перчаточки гигиенические, они отрезали кусочки на одноразовую тарелочку, клали каждому давали, потом они уходили, другие подходили. Вот. И все произошло мистически. Обиженных не осталось. Все получили.
Вот Кришна вот так вот устроил. Точно так же, как Кришна, когда поднял холм Говардхана, потом поставил его, он устроил огромный пир. Этот пир устраивали обитатели Вриндавана. Они все несли. И вдруг Кришна принял форму Говардхана. То есть этот холм Говардхана превратился в гигантского Кришну. И у него несколько рук было, и он, представьте, несколькими руками начал все угребать. И быстро все закончил. Он закричал, такой недовольный, еще. Это звучит на языке Бриджабаси. Аньор. И преданно еще несли. И они, знаете, они несли, и он наелся. Они ему очень много несли. Там было не 2 тонны. Там было, может быть, 200 тонн, может быть, 200 тысяч тонн было. Они все несли мистическим образом. Вот. И точно так же, когда праздновался Говардхан, все были удовлетворены. Поэтому наслаждайтесь праздником, наслаждайтесь. Мы будем проводить Говардхан Пуджу. Во время Говардхан Пуджи нужно не просто обходить этот холм, но нужно петь Хари Кришна, очень важно. Или Джая Говардхан мы будем петь. Это нужно делать очень громко, а иначе торта не хватит. Надо удовлетворить Говардхан, тогда все будут удовлетворены. А если он будет не удовлетворен, то и все будут не удовлетворены. Вот нужно удовлетворить, для этого нужно петь громко, с энтузиазмом, вот. Есть с таким тоже, со вкусом. Не обязательно, конечно, чавкать, но так со вкусом, с душой, с сердцем, с благодарностью Кришне за то, что он нам послал. Вот. И вы можете почувствовать после этого, что это был настоящий Говардхан. Спасибо вам большое. Бхагавад Гита, Шримад Бхагавад Гита Гранта Раджа Ки Джай, Шарапада Ки Джай, Нитай Гор Каримананда. У нас еще будет спектакль, дорогие преданные, у нас будет служба, у нас будет поклонение Говардхану, вот, Говардхановый пир будет. Вот. Спасибо вам большое. Хари Кришна.